Я приветствую всех присутствующих на этом месте любовью Иисуса Христа и очень рад этой возможности перед Богом быть собранными, чтобы прославлять Его святое имя. Давайте скажем все вместе «Слава Господу!» Слава Богу! Он нам всем сегодня напомнил немножко как бы через проповедь брата Анатолия. Есть место в Священном Писании, где Бог подобным образом обращался к своему народу и говорил: «Вспомни, посмотри на скалу, из которой ты иссечен, и посмотри в ров, из которого я тебя достал». То есть вспомни то состояние, в котором ты был, прежде того, как я взыскал тебя как свой народ. Вспомни об этом состоянии. Один проповедник свидетельствовал о таком способе, который он сам себе, придумал, для того, чтобы напоминать себе, как велика милость Божья, обращенная к нему. И когда он встретился с Иисусом Христом в своей жизни, он был нищий оборванец, который не помнил, когда уже кушал, и крова у него не было над головой. И вот он в таком состоянии услышал проповедь об Иисусе Христе. В его сердце возникла надежда, потому что Слово Божье всегда эту надежду возрождает в людях, которые прикладывают к этому слух свой. И он уверовал в Господа и стал жить так, как Бог учит заповедями Нового Завета и Священным Писанием. Конечно, жизнь его начала поправляться. Естественно, Бог вносит благословение в жизнь человека. И когда начали меняться его одежды, он решил эту одежду, в которой он встретился с Иисусом Христом, не выбрасывать. У него появился дом, сначала один, потом второй, третий. Потихоньку он стал преуспевающим человеком, таким, открылись в нем деловые качества хорошие, хорошим организатором, и таким деловым предпринимателем. Но он не оставлял Господа, он всегда молился, благоговел перед Богом. И когда у него стало много и финансов, и, скажем так, имения какого-то, он не выбрасывал эту одежду, в которой он встретился с Господом. У него была такая небольшая комнатка, он там ее повесил. И когда к нему подходило вот такое, знаете, как денежки, вот это богатство, оно таким обладает, вызывает в человеке тщеславие. Ну, кто не знает, пусть не знает. Но оно это есть. Почему Иисус говорил, чтобы не переместился у людей вот этот вот баланс упования на серебро, а оставался сосредоточенным на Боге? Потому что это есть такая тяга какая-то. И он говорит: когда вот это подходило ко мне, я молился Господу, приходил в эту комнату, смотрел на эту оборванную одежду, и мне легче было вспоминать, каким Бог меня встретил, и больше углубляться в великую благодарность Богу, чем быть довольным от того, что у меня много. И да, это мне помогало сохраняться в умолении перед Богом. Слава Господу! Многие из нас, может быть, не будут так вот это рванье вешать в каком-то шифонере, что есть в таких одеждах нас Бог встретил, что ее и дома невозможно повесить, а где-нибудь там на чердаке в каком-нибудь соседнем доме, может быть, или в стайке, и то, может быть, и коровы будут даже и бояться этой одежды. Вот такие мы были, когда нас Бог встретил, некоторых из нас. Но когда мы в сердце своем напоминаем себе и говорим: «Бог, я помню». Я помню, я не забыл, каким ты меня нашел на этих распутьях, разбитым, без надежды. Сейчас такое выражение есть: без флага и без страны. И никакой надежды, куда я забрел, все в полном отчаянии. Но ты мне помог. Я понимаю, кто сейчас благословил меня так, что и в сердце моем есть надежда, и дом есть над головой, и покушать есть, и поделиться есть чем. И под капотом автомобиля там не одна сотня, может быть, коней, а не тот москвич, через пол которого можно было видеть всю Томскую область. И человек понимает, кто ему это дал. Но это все, что видят наши глаза. Можно сказать, Бог нам дал прокатиться. Кто в детстве встречал такое обращение к себе, когда у вас был велосипед, и старший подходил кто-то или друг ваш, дай прокатиться. Кто-нибудь такую просьбу слышал в свой адрес? Ну, кто-то машину, кто-то велосипед, вот. И прокатились и отдали. Вот все, что мы имеем сейчас, да, имеем, одеться во что, покушать, ездить на чем, дома, это Бог нам дал прокатиться, понимаете? Мы туда ничего с это с собой не возьмем, нужно будет оставить. Да благословит наш Бог, чтобы наши сердца прилеплялись не к тому, на чем мы взяли прокатиться, а к тому, кто дал нам прокатиться, и всегда были к нему прилеплены. Слава нашему Господу! Возлюбленные, мы сегодня слышали это пение хора чудесное, напоминание, как в день Пятидесятницы и этот праздник в Израиле излился на тех, кто уже имели откровение воскресения Иисуса Христа в своем сердце, излилась полнота с неба, пришел утешитель, пришел Дух Святой, наставляющий на всякую истину, и они исполнились этого Духа, и родилась Церковь на земле, ту, для которой пришел страдать Иисус Христос. Слава нашему Господу! Мы с вами всматриваемся в Слово Божье и понимаем, почему так заострял Иисус Христос внимание своих учеников перед этими голгофскими страданиями, перед отшествием своим к Отцу, убеждал их и напоминал, чтобы они не переживали, придет Утешитель. Почему-то именно Иоанн из всех евангелистов, вот Матфей, Марк и Лука, не записали этих слов, а Иоанн несколько раз записал и в 14, и в 15 главе, и в 16 напоминание о том, что Иисус говорил, что придет Утешитель. Это в 14 главе записано с 25 стихом. «Это сказал я вам, находясь с вами, говорит Иисус своим ученикам. Утешитель Дух Святой, которого пошлет Отец во имя Мое, научит вас всему и напомнит вам все, что я говорил вам». Перед этим, в этой же главе 16 стиха, он говорит, «Я умолю Отца и даст вам другого утешителя, да пребудет с вами вовек, Духа истины, которого мир не может принять, потому что не видит его и не знает его, а вы знаете его, ибо он с вами пребывает и в вас будет». И в 15 главе 26 стихом опять написано его слова, «Когда же придет Утешитель, которого я пошлю вам от Отца, Дух истины, который от Отца исходит, он будет свидетельствовать о мне». Греческое слово «параклет» я начал, как бы мне стало очень интересно, а что это обозначает? Утешитель, но я не в 19 веке живу. И мне сейчас вот в 21 веке слово «утешитель» мне, честно сказать, не сильно понятно. Может быть, кто-то скажет, вот в тех словарях написано было о переживании. Это же Дух. Написано, что Он в вас будет. Так если утешитель, это значит, Он во мне что вызовет? Что же греки называли таким словом параклет? Что это за явление вообще такое? Что такое за действие, о котором Иисус сказал? Я умолю Отца, будьте очень внимательны, мои ученики, апостолы, Фома, там все, будьте внимательны. Слушайте, я умолю Отца, Он пошлет вам другого утешителя, Он будет с вами, Он вас всему научит, в любое время вы можете к Нему обратиться, и Он вас утешит. Ну, утешит, ну и что утешит? Когда у меня в подростковом моем возрасте, моя такая, знаете, ну, по тем временам или по моему возрасту, крупная зарплата вдруг исчезла, я ее зарыл в тайник, зарыл там, знаете, на чердаке и ящиком с гвоздями закрыл, чтобы никто не украл. Ну, там никто и не мог украсть. Но мне хотелось по поговорке подальше положишь, поближе возьмешь. Так далеко положил, что утром проснулся и забыл, куда спрятал. Сижу, плачу на чердаке. Этот вся пыль от сажи поднялась, но засыпан был чердак. Весь из чумазы сижу в этой от слез. Где моя зарплата? Я с бабушкой лекарственные растения собирал. Она со мной рассчиталась. Я завернул в кулек, еще в один кулек. Откопал этот шлак, зарыл и еще ящиком с гвоздями закрыл. Когда на чердаке там даже воробьи не летали. И сижу, плачу, кто украл деньги. И друзей всех своих подозревать. И всего потом думаю, да как они могли попасть туда, я вчера их зарыл, и вообще и глаза их не видел. Сижу такой, плачу, и знаете, и лег так, наплакался уже, ну, плакать не мог, и уснул от горя. И мне снится сон. Чердак, ящик с гвоздями, отодвигается ящик, шлак сам поднимается, и лежит мой кулек с деньгами. Да я подскочил, бегом на чердак, разгреб, мои денежки лежат. Я понимаю, что значит утешить. А я уж не говорю, что от слез и следы, ну, следы остались на чумазом лице. А я все это забыл мигом. Такая радость. Деньги нашлись. Я был готов весь всю эту деревню поперецеловать от радости, потому что, ну, понимаем мы. И когда один греческий историк подметил, приводил такой факт исторический. Перед серьезной битвой во время войны вдруг армия греков, она как-то, солдаты как-то заунывали. То были настроены на победу, на сражение, такое, чтобы стремление. И тут раз и заунывали, да, мощь превосходит. И, знаете, такое есть выражение, ну, заднюю включать. И как бы назад все, не будет никакой победы, заунывали. Этот полководец обратил внимание, потому что он понимал, если дух упадет у войска, то какая будет победа? И он вспомнил одного военачальника, который мог говорить вот с людьми и как-то их ободрять. Он его позвал, и он обратился к этой армии. И после разговора с ними, в них опять воспрял боевой дух, и они с такой решительностью вступили в сражение и одержали победу. И вот этот вот человек, обладающий таким вот способностью, это называлось у греков параклет, ободрить, понимать, но он не будет ободрять наглое сердце, Дух Святой. Он не будет ободрять беззаконное сердце, тщеславное, неосвященное. Он будет ободрять смиренных. Написано, Бог утешающие смиренных, утешил нас прибытием Тита. Павел пишет, что они переживали, как в Коринфе будет дела, церковь в таком положении сложном. А Тит пришел и говорит, Павел, так после твоего послания там дела поправились. Они опять возобновили свои отношения с Богом, примирились, стали любить друг друга. Они весьма утешились. Ободрился их дух дальше с верою продолжать трудиться для Господа, вполне уповая и надеясь, что Бог будет и дальше совершать свое дело. Слава Господу! Вот это слово, вот это действие мог сделать человек, которого называли параклет. И в юридической практике, когда нас на обвиняемого воздвигали обвинение, обвинитель, то после обвинения наступала очередь заступника или адвоката. И вот звали человека, которого тоже называли параклет. И его доводы в пользу этого человека, они приводились намного убедительнее, намного весомее, чем доводы обвинителя. Его оправдывали и отправляли из зала суда. Вот приходил параклет. А это дословно обозначает приходящий на помощь или приходящий тот, которого зовут на помощь. И вот Иисус говорит, вы зовите того, кто придет на помощь и способен будет вам помочь. А смотрите, возлюбленные, мы сегодня с вами читаем, что они были заперты в комнате из-за страха от иудеев. Иоанн пишет об этом в 20 главе. Иисус встал посреди них и говорит, примите Духа Святого, мир вам, вдохнул на них. Что-то произошло, утешились начально. А когда пришло время, день Пятидесятницы, вот эти робкие, трясущиеся от страха, но собранные в горнице, ожидать обещанного от Отца, понимаете, со страхом, с маленькой надеждой, но собрались в горницу 120 человек. Я представляю это, как они, знаете, имея вот этот еще страх, что их разгонят, лишат жизни, и там и сестры, и братья были, но все-таки собрались, они знали, что значит ждать способного помочь, сходящего с небес. Его ждут молитвенно. Они написаны в первой главе Деяний апостолов, в молитве и молении пребывали с некоторыми женами. И они с молитвы и молений звали: «Приди на помощь, параклет, приди на помощь, утешитель тебя обещал Иисус, приди, нас утешь». Как? Где нет? Два нет, зовут, молитвенно взывают, три нету. На десятый день сходит такая могущественная волна силы Божьей, которая вот этих трясущихся от страха делает такими смелыми, что они в присутствии не только иудеев, пришедших на поклонение, а всех из многих, там 15 стран перечислено, в их адрес, в их присутствии велигласно возвещают о славных делах Божьих. И не только апостолы, но и женщины, и сестры. Вы представляете, сестры, что такое на Востоке женщине рот открыть в присутствии мужчины, да еще на богослужении? Вы представляете? Вот так-то Дух Святой сошел так, что они велигласно славили Бога. Понятно, левиты? Сестры, дерзайте, благословит вас Бог. Ищите того, который приходит на помощь, который способен помочь. Если позовут на помощь, да он делать ничего не умеет. Так какой толк с такого помощника? Только кашу может есть и все, и вредить на стройке или еще где-нибудь. Такого не зовут обычно на помощь, правда? Зовут тех и говорит: а тот умеет работать, то он специалист. Вот его позовут. А это такой специалист, который знает, какие там поломки в наших сердцах случились из-за нашего грехопадения. Он-то в них разбирается, как никто лучше всех. Аллилуйя! Слава Богу! Поэтому Павел пишет в 8 главе послания к римлянам, что он ходатайствует, Дух подкрепляет нас в немощах наших и ходатайствует за святых по воле Божьей воздыханиями неизреченными, когда мы молимся на иных языках. А испытующий сердца знает, какая мысль у Бога. О, как каждый из нас хочет, плачет, понимая, что у него глубоко проблемы, но ум не может объяснить их, а понимаем, что там проблема. О, пришел бы специалист, который в моей внутренней проблеме разобрался, который бы в ней понимал. Тут образование электроники не поможет, философии не поможет. Нужен тот, который меня сотворил, а это Дух Бога Живого, аллилуйя, слава Господу. И когда мы Ему открываем свои сердца, плача, смиряясь, умоляясь, зовем на помощь, Он приходит, Он проницает все, и глубины Божьи, говорит Божье Слово. Он разбирается в моих внутренних неполадках и говорит: Вадим, здесь сломано, покайся, здесь сломано, покайся. И когда мы так умоляемся, умоляемся, Он там налаживает в нас внутри. Слово Божье, написанное из послания Коринфянам, говорит, преображает нас в образ Иисуса Христа. Слава Господу! Братья и сестры, христиане, возлюбленные мои, как Бог ожидает, чтобы Его народ открывал с уверенностью, без всякого отвлечения, свои сердца Духу Святому, который знает, как наладить и что наладить, и какую работу произвести. Он знает, как утешить, как ободрить. Написано, что в это выражение подкрепляет нас в немощах наших. Кто из вас был в таком состоянии, когда с ним сиделка рядом сидела? Ну, болел так, что рядом должен был кто-то сидеть, градусник под мышку вставить, там какие-нибудь помазать спину, там, чтобы пролежни не было, водички принести. Никто не болел? Да, сибиряки, молодцы, крепкие, все болели, понятное дело, да? Кто-то и поломан был от каких-то аварий, от каких-то несчастных случаев, и лежал так на этой коечке, и подходила медсестра, крутила какую-то ручку под кроватью, и кровать вот так поднималась, сиделка. И вот это вот выражение подкрепляет в немощах. Дух Святой, как сиделка, может быть. Это нас все наводит на мысль, смотрите, он и как сиделка, он и как адвокат, Он и как ободряющий наш дух продолжать дальше противостоять греху, наполняет наши сердца уверенностью, что победа будет за тобой, потому что ты веришь в Христа, а Христос одержал эту победу. Слава Господу! Он ободряет сердца. И когда мы даем Ему работать в наших сердцах, молясь на иных языках, сосредоточивая внутренний свой взор на Боге, а не на кастрюлях и чего-то еще земном, вот тогда успех проходит это ободрение, ходатайство, утешение внутри нас, а сердце наше наполняется новой силой, уверенностью в Боге. Аллилуйя! Слава Господу! Возлюбленные, я хочу вместе с вами благодарить горячо Бога за Дух Святой, за излитую эту милость. Мы бы никогда своим умом не догадались, чего просить у Бога. Вот выпросить этого ходатая, да у нас бы ума никогда не хватило. Он захотел сам. Иисус знал, чего нужно просить для Его народа. Я умолю Отца, и Он пошлет вам утешителя. Он с вами везде будет, в тайге, на болотах, при евангелизациях, в больницах, в погребах, в трудностях, в сложностях, где не воззовете, не возопьете к Богу, примчится мигом, придущий на помощь, который знает, как помочь и подкрепит ваш дух, продолжать дальше уповать на Бога и иметь силу жить свято перед Ним. Слава Господу! Хочу вместе с вами горячо Бога благодарить и открывать свои сердца для этого защитника, заступника, ходатая и убедительного заступника нас перед Богом. Аминь. Вставши будем молиться.